Видение. Под конец дружеской вечеринки в старинном особняке на улице Гринель разговор зашел о наложении секвестра на имущество в связи с одним недавним процессом. У каждого нашлась своя история, и каждый уверял, что она вполне правдива. Старый маркиз де ля Тур Самюэль, 82 лет, встал, подошел к камину, облокотился на него и начал своим несколько дребезжащим голосом.
«Я тоже знаю одно странное происшествие, до такой степени странное, что оно преследует меня всю жизнь. Тому минуло уже 56 лет, но не проходит и месяца, чтобы я не видел его во сне. С того дня во мне остался какой-то след, какой-то отпечаток страха. Поймете ли вы меня? Да, в течение 10 минут я пережил смертельный ужас, оставшийся в моей душе навсегда. При неожиданном шуме дрожь проникает мне в самое сердце. Если в темноте сумерек я неясно различаю предметы, меня охватывает безумное желание бежать. И, наконец, я боюсь ночи. О, я никогда бы не сознался в этом, если бы не был в таком возрасте. Теперь же я во всем могу признаться. В 82 года позволительно не быть храбрым перед воображаемыми опасностями. Перед реальной опасностью я никогда не отступал, сударыни. Эта история до такой степени все во мне перевернула, вселила в меня такую глубокую, такую необычайную и таинственную тревогу, что я никогда о ней даже не говорил. Я хранил ее в тайниках моего существа, там, где прячут все мучительные позорные тайны, все слабости, в которых мы не смеем признаться. Я расскажу вам это приключение так, как оно случилось, не пытаясь объяснить его. Конечно, объяснение существует, если только я попросту не сошел на время с ума. Но нет, сумасшедшим я не был, и докажу вам это. Думайте, что хотите. Вот голые факты. Это было в июле 1827 года. Я служил в Руанском гарнизоне. Однажды, гуляя по набережной, я встретил, как мне показалось, своего знакомого, но не мог вспомнить, кто он. Инстинктивно я сделал движение, чтобы остановиться. Незнакомец, заметив это, посмотрел на меня и кинулся мне в объятия. Это был друг моей юности, которого я очень любил. В течение 5 лет, что мы не виделись, он словно постарел на 50 лет. Волосы у него были совершенно седые. Он шел, сгорбившись, как больной. Увидев, как я удивлен, он рассказал мне свою жизнь. Его сломило страшное несчастье. Влюбившись до безумия в одну девушку, он женился на ней в каком-то экстазе счастья. После года сверхчеловеческого блаженства и неугасающей страсти она вдруг умерла от болезни сердца, убитой, несомненно, такой любовью. Он покинул свой замок в самый день похорон и переехал в руанский особняк. Здесь он жил в одиночестве, в отчаянии, с недаемой горем и чувствуя себя таким несчастным, что думал только о самоубийстве.
«Так как я встретил тебя, — сказал он, — то попрошу оказать мне большую услугу. Съезди в замок и возьми с секретером в моей спальне, в нашей спальне, кое-какие бумаги, крайне мне необходимые. Я не могу поручить это какому-нибудь подчиненному или поверенному, потому что мне необходимо полное молчание и непроницаемая тайна. Сам же я ни за что на свете не войду в этот дом. Я дам тебе ключ от этой комнаты. Я сам запер ее, уезжая. И ключ от секретера. Ты передашь от меня записку садовнику, и он пропустит тебя в замок. Приезжай ко мне завтра утром, и мы поговорим об этом».
«Я обещал оказать ему эту небольшую услугу. Для меня она была простой прогулкой, потому что имение его находилось от Руана приблизительно в 5 лье. Верхом я потратил бы на это не больше часа. На другой день в 10 часов утра я был у него. Мы завтракали вдвоем, но он не произнес и 20 слов. Он извинился передо мной. По его словам, он был необычайно взволнован мыслью, что я попаду в ту комнату, где погибло его счастье. В самом деле он казался необыкновенно возбужденным, чем-то озабоченным, как будто в душе его происходила тайная борьба. Наконец он подробно объяснил, что я должен сделать. Все было очень просто. Мне предстояло взять 2 пачки писем и связку бумаг, запертых в верхнем правом ящике стола, от которого он дал ключ. «Мне нечего просить тебя не читать их», — прибавил он. Я почти оскорбился этими словами и ответил немного резко. «Прости меня, я так страдаю», — пробормотал он и заплакал. Я расстался с ним около 1 часа дня и отправился исполнять поручение. Погода была великолепная, и я поехал крупной рысью через луга, прислушиваясь к пению жаворонков и ритмичному постукиванию моей сабли о сапог. Затем я въехал в лес и пустил лошадь шагом. Молодые ветви ласково касались моего лица. Иногда я ловил зубами зеленый листок и жадно жевал его в порыве той радости жизни, которая беспричинно наполняет нас шумным и непонятным счастьем, каким-то упоением жизненной силой. Приблизившись к замку, я вытащил из кармана письмо к садовнику и с удивлением увидел, что оно запечатано. Я был так изумлен и рассержен, что готов был вернуться, не исполнив поручения. Но решил, что проявлять подобную обидчивость было бы дурным тоном. К тому же мой друг был так расстроен, что мог запечатать письмо машинально. Имение казалось брошенным уже 20 лет. Развалившийся и сгнивший забор держался неизвестно как. Аллеи поросли травой, цветочных клумб и грядок совсем не было видно. На шум, который я поднял, стуча ногой в ставень, из боковой двери вышел старик и, казалось, удивился, увидев меня. Я соскочил на землю и передал письмо. Он его прочел, вновь перечитал, перевернул на оборотную сторону, посмотрел на меня снизу вверх и, положив письмо в карман, спросил: «Но так чего же вы желаете?» Я резко ответил: «Вы должны это знать, если получили приказание от вашего хозяина. Я хочу войти в замок». Казалось, он был сильно смущен. Он спросил: «Значит, вы пойдете в ее спальню?» Я начинал терять терпение. «Черт возьми! Уж не собираетесь ли вы учинить мне допрос?» «Нет, сударь», — пробормотал он. «Но комнату не открывали с тех пор?» «С тех пор самой смерти. Если вам угодно подождать меня 5 минут, я пойду посмотрю». Я гневно прервал его. «Что? Вы, кажется, смеетесь надо мной? Ведь вы не можете туда войти, если ключ у меня». Он не знал, что еще сказать. «В таком случае я покажу вам дорогу, сударь. Укажите мне лестницу и оставьте меня одного. Я найду дорогу и без вашей помощи». «Но, однако, сударь...» На этот раз я окончательно взбесился. «Вы замолчите или нет? Не то вам придется иметь дело со мной».
Я толкнул его и вошел в дом. Сначала я миновал кухню, потом две маленькие комнатки, где жил этот человек с женой. Затем очутился в огромном вестибюле, поднялся по лестнице и увидел дверь, описанную моим другом. Я без труда отпер ее и вошел. В комнате было так темно, что в первую минуту я ничего не мог различить. Я остановился, охваченный запахом гнили и плесени, какой бывает в нежилых покинутых помещениях, в мертвых покоях. Потом мало-помалу глаза мои освоились с темнотой, и я довольно ясно увидел огромную комнату, находившуюся в полном беспорядке, с кроватью без простынь, но с матрасами и подушками, причем на одной из подушек осталась глубокая впадина, как будто от локтя или головы, словно недавно еще лежавшей на ней. Кресла оказались сдвинутыми с мест. Я заметил, что одна дверь, должно быть, от стенного шкафа, была полуоткрыта. Первым делом я подошел к окну и хотел отворить его, чтобы дать доступ свету. Но болты на ставнях до такой степени заржавели, что никак не поддавались. Я попытался даже сбить их саблей, но безуспешно. Так как меня раздражали эти бесполезные усилия, а глаза мои в конце концов привыкли к полумраку, я отказался от попытки осветить комнату и направился к секретеру. Я уселся в кресло, откинул крышку и открыл указанный мне ящик. Он был набит до краев. Нужны были только три пакета, и, зная их по описанию, я принялся за поиски. Я напрягал зрение, стараясь разобрать надписи, как вдруг мне показалось, что я слышу, или вернее чувствую за собой шорох. Сначала я не обратил на него внимания, думая, что это сквозной ветер шелестит какой-нибудь занавеской. Но через минуту новое, почти неуловимое движение вызвало во мне странные и неприятные чувства. Легкая дрожь пробежала у меня по коже. Было до того глупо волноваться хотя бы и чуть-чуть, что я не стал даже оборачиваться, стыдясь самого себя. В это время я отыскал вторую нужную мне пачку и нашел уже третью, как вдруг глубокий и тяжкий вздох за моим плечом заставил меня в ужасе отскочить метра на два от кресла. Я порывисто обернулся, схватившись рукой за эфес сабли, и, правый, если бы я не нащупал ее сбоку, то бросился бы бежать, как трус. Высокая женщина, вся в белом, неподвижно стояла за креслом, где я сидел за секунду перед тем, и смотрела на меня. Я был так потрясен, что чуть не грохнулся навзничь. О! Никто не может понять этого ужасающего и тупого испуга, не испытав его на себе. Сердце замирает, тело становится мягким, как губка, и все внутри будто обрывается. Я не верил в привидения, и что же? Я чуть не упал в обморок от мучительной и суеверной боязни мертвецов. Я перестрадал за эти несколько минут больше, чем за всю остальную жизнь. Да, перестрадал в неодолимой тоске сверхъестественного ужаса. Если бы она не заговорила, я, быть может, умер бы. Но она заговорила. Она заговорила кротким и страдальческим голосом, вызывавшим трепет. Не посмею сказать, что я овладел собой и вновь получил способность рассуждать. Нет, я был совершенно ошеломлен и не сознавал, что я делаю. Но моя внутренняя гордость, а также отчасти и гордость военная, заставила меня почти помимо воли сохранять достоинство. Я позировал перед самим собою и, вероятно, перед нею, кто бы она ни была, женщина или призрак. Во всем этом я отдал себе отчет уже позже, потому что, уверяю вас, в ту минуту я ни о чем не думал. Мне было только страшно. Она сказала:
«О, сударь, вы можете оказать мне большую услугу».
Я хотел ответить, но не в силах был произнести ни слова. Из горла моего вырвался какой-то неопределенный звук. Она продолжала:
«Вы согласны? Вы можете спасти, исцелить меня? Я ужасно страдаю. Я страдаю все время. О, как я страдаю!»
И она тихо опустилась в мое кресло. Она смотрела на меня.
«Вы согласны?»
Я утвердительно кивнул головой, так как голос все еще не повиновался мне. Тогда она протянула мне черепаховый гребень и прошептала:
«Причешите меня! О, причешите меня! Это меня излечит! Надо, чтобы меня причесали! Посмотрите на мою голову! Как я страдаю! Мои волосы причиняют мне такую боль!»
Ее распущенные волосы, очень длинные и, как мне показалось, черные, свешивались через спинку кресла и касались земли.
Зачем я это сделал? Почему, весь дрожа, я схватил гребень и взял в руки ее длинные волосы, вызвавшие во мне ощущение отвратительного холода, как будто я прикоснулся к змеям? Не могу объяснить. Это ощущение так и осталось у меня в пальцах. Я вздрагиваю при одном воспоминании о нем. Я ее причесал. Не знаю, как я убрал эти ледяные пряди волос. Я скручивал их, связывал в узел и снова развязывал. Заплетал, как заплетают лошадиную гриву. Она вздыхала, наклоняла голову, казалась счастливой. Вдруг она сказала мне:
«Благодарю».
И, вырвав гребень из моих рук, убежала через ту полуоткрытую дверь, которую я заметил, войдя в комнату. Оставшись один, я пробыл несколько секунд в оцепенении, будто проснулся от кошмарного сна. Наконец я пришел в себя. Я бросился к окну и бешеным ударом разбил ставню. Волна света хлынула в комнату. Я подбежал к двери, за которой исчезло это существо, и увидел, что она заперта и не поддается. Тогда меня охватила потребность бежать, тот панический страх, который бывает на войне. Я быстро схватил из открытого секретера 3 пачки писем, промчался через весь дом, прыгая по лестнице через несколько ступенек, и не помню, как, очутившись на воздухе, увидел в 10 шагах от себя свою лошадь. Одним прыжком я вскочил на нее и поскакал галопом. Я остановился только в Руане перед своей квартирой. Бросив повод денщику, я вбежал в свою комнату и заперся в ней, чтобы прийти в себя. Целый час с душевной тревогой я спрашивал себя, не был ли я жертвой галлюцинации. Конечно, со мной случилось то непонятное нервное потрясение, то помрачение рассудка, какими порождаются чудеса и сверхъестественные явления. Я готов был уже поверить, что это была галлюцинация, обман чувств. Но когда подошел к окну, взгляд мой случайно упал на грудь. Мой мундир весь был в длинных женских волосах, зацепившихся за пуговицы. Один за другим я снял их и дрожащими пальцами выбросил за окно. Потом я позвал денщика. Я чувствовал себя слишком взволнованным, слишком потрясенным, чтобы сразу отправиться к приятелю. Мне хотелось к тому же хорошенько обдумать, что ему сказать.
Я отослал ему письма, а он передал мне с солдатом расписку в их получении.
Мой друг расспрашивал обо мне. Ему сказали, что я болен, что у меня солнечный удар, и уж не знаю, что еще. Он, казалось, был обеспокоен.
Я отправился к нему на другой день рано утром, чуть рассвело, решив рассказать правду. Оказалось, что накануне вечером он ушел и не возвращался. Днем я вновь заходил к нему, но его все еще не было. Я прождал неделю. Он не появлялся. Тогда я заявил в полицию. Его искали всюду, но не могли найти никаких следов. Нигде он не проезжал, нигде не появлялся. В заброшенном замке был произведен тщательный обыск. Ничего подозрительного там не нашли. Ничто не указывало, что там скрывалась какая-то женщина. Так как следствие ни к чему не привело, все поиски были прекращены. И в течение 56 лет я так ничего больше и не узнал. Ничего.